С нами на связи известный российский политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здрасте.
Выборы в России. Рекордная явка. Под 90% поддержка Владимира Путина. Вам о чем эти цифры говорят?
Ну, мне кажется, во-первых, это явка и голосование, они являются причиной как раз вот того давления на Россию, которое мы имеем и по экономической, и по военной, и по политической линии. То есть, грубо говоря, срабатывает, так сказать, старая, как бы, что называется, русская традиция, да, когда нас начинают давить, когда враг наседает, вместо того, чтобы разбежаться и испугаться, наоборот, мы как бы сплачиваемся и объединяемся. Просто потому, что все понимают, что момент такой, что, значит, ну, условно говоря, менять лидера, да, значит, вести какие-то долгие дискуссии или, скажем, игнорировать выборы, ну, просто-напросто недопустимо. Это первое. А второе, мне кажется, что, вот знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот сейчас в связи с этой войной и в связи с этим кризисом наконец-то начали реализовываться многие из тех направлений, про которые много лет говорили люди, так сказать, да, в том числе, вот, ну, не знаю, такой патриотической направленности, но которые почему-то проходили мимо ушей нашей власти. Ну, например, да, Западу не надо доверять. То есть все ваше доверие Западу, как бы, да, и все ваши игры с ним закончатся для нас плохо. Там первое. Второе, да. Надо все-таки экономику настраивать на собственное производство, а не на то, чтобы бесконечно торговать сырьем, да, и покупать на это чужие товары. Вроде бы тоже, наконец-то, сказать, проснулись. Да. Надо иметь эффективную и боеспособную большую армию. Надо менять культурное, значит, информационное и образовательное пространство, ну и так далее. И мы сейчас видим, как это начало меняться. Ну или, по крайней мере, направления эти обозначены, ну и что-то уже действительно начинает делаться. В основном, конечно, в сфере ВПК, но и по другим направлениям тоже. И я думаю, что это тоже сработало и на повышение явки, и на как бы то, что люди достаточно, ну, я бы сказал, ну, такой высокий процент голосования за Путина, выше, чем в прошлые разы.
В продолжение этого вопроса, вот еще до начала выборов их стали называть судьбоносными, причем не только в России. При этом, ну, никто не сомневался, кто одержит победу. В чем тогда судьбоносность и вообще видите ли вы ее? Вот судьбоносность.
Ну, честно говоря, я эти выборы судьбоносными не называл. Мне кажется, это больше все, так сказать, это самое, ближе там, условно говоря, так сказать, к придворным кругам. Вот им надо, так сказать, называть судьбоносным этим, и решающим, и прочее, прочее. Я их считаю важными. Важными с той точки зрения, что, например, Западу не удалось дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, смотрите, довольно серьезную ставку Запад делал на подготовку внутренней российской оппозиции. И я должен сказать, что определенных успехов когда-то он в этом добился. И деньги вкладывали, и усилия прилагали, и все такое прочее. Да? И, в общем, одна из задач, которая на Запад преследовал, начиная давление на Россию, было как раз организовать цветную революцию, давайте называть вещи своими именами. Волнение, дестабилизацию и прочее, прочее. Но экономические санкции не сработали. Расчет на то, что мобилизация, так сказать, даст мощный толчок протестному, значит, движению, не сработало. Теперь не сработали и выборы. Вот эти выборы, кстати, на мой взгляд, поставили прям такую жирную точку вот в этих попытках дестабилизировать ситуацию в России. Есть недовольные? Ну, конечно, есть, да. Это, в общем-то, естественно, да. Но самые такие недовольные, которых Запад как раз готовил, там, условно, на штурм Кремля, они вместо того, чтобы, значит, как-то пойти что-то там штурмовать, на самом деле, где-то год назад, как раз, когда мобилизация началась, похватали чемоданы и все свалили из страны. Их готовили, чтобы они штурмом Кремль взяли. Как бы они взяли свои чемоданы и штурмом взяли все эти самые КПП на границе. Вот, и убежали. Вот. Ну, или притихли там по-разному, да. Поэтому с этой точки зрения это важно, да. И важно и то, что, еще раз повторю, да, многие вещи, так сказать, да, они поворачиваются в ту сторону, в какую и должны были поворачиваться. Россия – это суверенная цивилизация, ей нужен суверенитет настоящий, а не выдуманный, как бы, да, не нарисованный там на каких-то декорациях и так далее, и так далее. Вот, поэтому они важны. Насчет того, что судьбоносные, я вот буквально пару слов себе позволю, тут некоторые говорят, вот если бы не так, так сказать, то вообще там все там накрылось бы медным тазом, там, да, Россия, вот она там, или она побеждает, или она умирает. Но вы знаете, я вам что скажу, Россия побеждает в любом случае, вот вопрос только как, так сказать, когда и что назвать победой. А так, вот эти, значит, такие какие-то вот заполошные такие психопатические, так сказать, вот всякие разные высказывания, мне лично не близки по натуре. Поэтому Россия переживала и не такие испытания. Вот. И я лично верю в то, что Россия, как бы, это действительно самостоятельная, самодостаточная цивилизация. И она выйдет из любой ситуации. Но, что касается нынешнего выбора Путина, Ну, это самый логичный выбор. А кто, собственно говоря, как не он, должен заканчивать специальную военную операцию? А кто, как не он, должен реализовать те направления, которые вот он огласил в послании? То есть, ну, ему просто не время уходить, хотя я вот тут по телевидению у нас говорил, да, могу еще раз повторить, мне вообще не кажется, что он счастлив от того, что ему, так сказать, вот так долго приходится находиться на посту президента. Мне кажется, что в какой-то момент были другие планы. Но вот раз ситуация сложилась именно так, то мы пока его не отпускаем.
Запад сначала бросился привычно не признавать, пока это было возможно, но вот я цитирую уже Белый дом, реальность заключается в том, говорит Салливан, что Путин, президент России и США будут работать, исходя из этого. Но зато такие страны, как Китай, Индия, Иран, ну, разумеется, Беларусь, практически сразу направили поздравления. Я вот как раз возвращаюсь. Может быть, вот она судьбоносность. Такой российские выборы, как явный водораздел. Один мир и второй мир. Может быть, в этом дело?
Ну, можно и так на это посмотреть. Я не буду спорить. Потому что вот эта ситуация вокруг Украины, которую, мне кажется, вот Запад вообще сильно переоценил. Она вместо того, чтобы сокрушить Россию, привела к тому, что, во-первых, Россия не сокрушилась, да, это раз, а во-вторых, она, ну, окончательно, Запад ее окончательно потерял, скажем так, да, это совершенно точно. А во-вторых, зашаталась вся конфигурация мировой власти Запада. Вот смотрите, насчет сначала по поводу России, да, на самом деле, когда холодная война окончилась, в 91-м году распался Советский Союз трагически, я, честно скажу, никогда не был сторонником коммунистов, но считаю, что Советский Союз мог реформироваться и существовать дальше. И считаю его распад тяжелой, так сказать, катастрофой на самом деле. Вот. Но тем не менее, он распался. Какой главный приз упал в руки американцев? Это Россия. Огромная страна с огромными ресурсами, с ядерным оружием и, в общем, очень серьезным потенциалом. Им казалось, что все, как бы это у них в руках и так далее, и так далее. А что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что главный приз-то американцы потеряли. Они его просто профукали, скажем так, за эти 30 лет, вместо того, чтобы выстроить какую-то более гармоничную политику учета, взаимного учета интересов, они просто давили, давили и давили. Давили и грабили, грабили и давили. И обманывали постоянно, да?
Они дураки или это сознательное решение вот идти именно таким путем, который вы описываете?
Я думаю, что это, с одной стороны, ошибка на западной политике, потому что они тоже люди, и мне кажется, их подвело их тщеславие, как бы их подвела их гордыня, если хотите. Они действительно чувствуют себя, знаете, в ситуации такого геополитического расизма. Они, значит, цивилизацию номер один, все остальные, так сказать, они престижные. Я думаю, вот эти их вещи подвели. Немножко там это головокружение от успехов. И плюс, на самом деле, в долгую их подвела их аналитика. Да, и их подвели их специалисты. Например, скажем, мне кажется, очень серьезную роль, отрицательную, да, сыграли такие люди, как Бжезинский, да, которые, исходя из собственных обид, значит, национальных каких-то вот таких комплексов и прочее-прочее, внушили, например, скажем, американцам, что вообще главная цель – это оторвать, например, Украину от России. Вот и вы оторвали Украину от России, дальше все, Россия сдохнет сама. Вот мы сейчас видим, что это не так. Мы сейчас видим, что это не так, как бы, да, Бжезинский ошибся. Да, он, как бы, был очень умный мужик, несомненно, да, очень злой и очень умный. Вот, его уже нету, но он ошибся. А ведь он был одним из главных советников у Клинтонов, был советником у Обамы. Он был, так сказать, человеком, который формировал очень долго восточный вектор политики. Он, кстати говоря, и по Белоруссии поработал, да, достаточно серьезно. Это его все идеи. Это идеи вот этих американских поляков насчет того, что главное захватить контроль над Белоруссией, Украиной, а там Россия сама накроется медным тазом. Вот сейчас мы видим, что он ошибся. Да, американцы получили в виде приза, как бы, да, вот эту территорию Украины, причем тоже так уже серьезно, там, ополовиненную, и в тяжелой ситуации. Но они потеряли Россию. Они точно совершенно потеряли Белоруссию. И более того, да, возвращаясь к вашему вопросу, они потеряли власть над миром. На фоне вот этого конфликта вроде бы все должны были испугаться и построиться за США. А вот на самом деле получилось другое. Получилось, что Россия бросила вызов хозяину, который всех задолбал. Да, и это как-то подстегнуло всех остальных. Все остальные увидели, что можно отвязаться от него, что можно начать свою игру. И мы видим, как вот эта архитектура зашаталась. Вы сказали о том, что вот признание или непризнание там вот выборов как бы разделило на две части. Я думаю, что здесь даже немножко хуже для Запада, хотя он по-прежнему очень силен.
Они не могут не признать, они уже об этом говорят.
Да, мир в итоге делится на Запад и всех остальных. Запад и все остальные. Не Россия и весь мир против нее, а Запад и все остальные в разной степени самостоятельные. И я думаю, что это в долгую, если говорить, в долгую, это, конечно, неприятная картинка для Запада. А насчет признания, ну, немножко даже комично. Сначала европейцы, так сказать, там это что-то такое, там это фыркали-фыркали, там немцы сказали, что они вообще Путина не будут называть президентом. Вашингтон немножко подождал и выступил со своим, так сказать, да. Да, Путин, говорит, президент. Европейцев поставили в глупое положение, особо немцев, да. Ну и все. Я думаю, по-другому и быть не может, потому что, ну, хотите, не хотите, а на ближайшие 6 лет именно это реальность. Вот и все.
Выборы должны были пройти и на Украине, но Зеленский их отменил, мол, война, как тут выбирать? При этом все громче ропот о легитимности нынешнего президента. И вот здесь вот вопрос, ему реально что-то угрожает сейчас? Или сегодня нет ни ресурса, ни воли, чтобы он, ну, чтобы вот это недовольство Зеленским переросло во что-то настоящее, что-то большее?
Ну, во-первых, по его выборам. Я думаю, что, конечно, вот Запад и Украина бесятся в том числе и потому, что в недемократической России прошли выборы, а в демократической Украине выборы отменили. И более того, они даже сейчас, так сказать, говорят о диктатуре, о том, что вот без диктатуры никак им не победить и так далее. А отменили это почему? Ну, во-первых, потому что Зеленский был не уверен в результате. Во-вторых, потому что Зеленский очень боялся своих конкурентов, да, а конкуренты там потихоньку, так сказать, да, набирали вес. Ну, Залужный тот же ему, по крайней мере, прочили, да, сейчас он затих, но ему прочили. Ну, а третье, мне кажется, все-таки в итоге это решение американцев, потому что Зеленский им более выгоден в роли абсолютно ручного, так сказать, управляющего, чем в роли все-таки президента, которого избрали, у которого есть всенародный мандат доверия. Он им просто выгоднее. Такого человека легче слить, таким человеком легче управлять, такого человека легче направить туда, куда они хотят. Но на этом фоне, да, особенное раздражение. Там нету выборов, на Украине нету выборов, и уже в мае заканчивается легитимность Зеленского, и после этого, на самом деле, можно вообще, так сказать, наплевать на любое решение, которое он подпишет. Потому что любой его последователь, он его может оспорить и сказать, что это было незаконно. И это важно. Они делают вид, что это не важно. Сейчас напишут какую-нибудь бумажку из стола суда. Вот. Но на самом деле это важно. Вот. А в России выборы прошли. В России выборы прошли. И явка, и результат действительно очень внушительные. Можно долго рассуждать насчет того, а вот не было конкурентов, а вот то, вот все, так сказать. И что-то из этого правда. Но в конечном итоге однозначная и такая действительно очень солидная такая победа Путина, она ни у кого не вызывает сомнений. В том числе потому, что, еще раз говорю, там, да, ну, люди понимают, что момент такой. И кому к нему, так сказать, дальше все это вот разруливать. Вот. А насчет Зеленского, да, ваш вопрос, угрожает ли ему что-то? Я думаю, конечно, угрожает. Я думаю, угрожает. Да, с одной стороны, действительно, вот удивительно вот это наше, так сказать, общее славянское терпение. Они, украинцы, хоть и говорят, что они там не такие, как мы, хотя, ну, это смешно. Вот я здесь сижу, так сказать, в России, вы в Белоруссии, что мы не знаем, кто такие украинцы, что ли, так сказать. Да мы вчера родились, как бы мы не жили вместе, как бы мы не ездили друг к другу, мы не разговаривали, у нас нет родственников. Вот эти разговоры про то, что мы украинцы совсем другие, мы европейцы, это же для дураков просто, ну, совсем для дураков, да, но... Есть здесь и, значит, вот что. Такое вот, значит, странная славянская черта. Да, вроде бы, казалось бы, там лучше не становится, становится все хуже, мечта как бы рассыпается, вот, а они, значит, ну, ничего не делают, скажем так. Но, тем не менее, несмотря на это, я думаю, что Зеленскому, конечно, угрожают. Во-первых, угрожают конкуренты. Еще раз говорю, вот сейчас вот в мае закончится его легитимность, и я думаю, там настроение и желание, так сказать, взять и оторвать ему что-нибудь или сместить его, значит, с этого кресла, они будут только нарастать. Потому что ситуация не меняется к лучшему, она меняется только к худшему. Это первое. Второе. Экономическая и социально-политическая ситуация становится тоже все хуже и хуже и хуже. Мы видим, что и мобилизация идет со страшным скрипом, все эти жуткие ролики по поводу вот этой мобилизации, избиения этих людей и так далее, и так далее. И экономика, в общем-то, загибается. От нее практически ничего не осталось, да. Ну и с внешней поддержкой тоже вопрос. Там неизвестно, что там будет на этих выборах в Америке, как там будет дальше. То есть, есть ли угрозы власти Зеленского? Есть. Я вообще уверен, что Зеленский, значит, все. Как в том старом еврейском анекдоте, так сказать, да. И остается сказать только «ой», вот. Но это немножко погодя. Его сольют совершенно точно. Вопрос, кто, когда и как. Я думаю, что даже если Байден по чечаянию победит на выборах в Америке, даже для Байдена Украина станет очень проблемным активом. И дальше надо будет думать, что же с этим делать. Потому что если успехов никаких до этого момента не будет, а пока не видно никаких успехов, да, станет вопрос, а что дальше с этим чемоданом делать, так сказать, да? И даже если Байден будет приведен к власти, я вообще не уверен, что они, например, будут сохранять Зеленского и все такое прочее.
Я понимаю, что, с одной стороны, этот вопрос логичен мой, который я сейчас задам. С другой стороны, после того, как бьют по мирному населению, вот опять в Белгородской области, сложно на эту тему размышлять. Но вот и Владимир Путин об этом чуть ранее говорил. И видим, что и Китай, и Ватикан все об этом говорят. Как относитесь к мирным переговорам? все громче, все чаще эта тема вот в информационном пространстве есть.
Слушайте, ну, в конце концов, все равно это закончится переговорами, да? Вопрос в том, какие будут эти переговоры, значит, на каких позициях, да, каков будет компромисс, на чьих условиях и так далее, и так далее. То есть я лично к переговорам отношусь, как человек, занимающийся политикой, вполне, вполне спокойно. Вопрос в том, с кем говорить, о чем говорить и как говорить. Собственно говоря, точно так же и Путин к этому относится, он об этом несколько раз говорил. Мне не кажется, что Путин отвергает идею переговоров полностью. Слушайте, но если бы он ее отвергал, не было бы стамбульских переговоров, да? Не было бы, как бы, этих переговоров, которые, о которых он сам говорит, что там вроде как, ну, документ был сформирован так, что даже такие цели, как денацификация, там оговаривались, да? Вот, но вот не сложилось. Да? Я надеюсь, что это будет последним уроком для нас с точки зрения там, доверия Западу. И, собственно говоря, главная эта проблема для переговоров – это именно вопрос доверия. Это вопрос доверия. Доверие, так сказать, западным, значит, этим уже партнерам, у меня не поворачивается язык сказать, но вопрос доверия Западу. В принципе, переговоры могут стать способом решения, как бы, этого конфликта. Однако для этого надо действительно исходить из реальной ситуации, а реальная ситуация такая. Никакого стратегического поражения России не удалось Западу достичь, да? Это первое. Второе. На самом деле, к успешному военному, там, скажем, наступлению, да, Украина не готова, не способна и вряд ли будет способна в обозримом будущем, это маловероятно. Третье. Российская армия давит и давит все сильнее и сильнее. Это тоже однозначно. Вот, собственно, и все. Исходя из этих вот реалий, а также из того, что для мира важно не скатиться в ядерную войну, вот, да, как базовые посылы, как бы можно, значит, инициировать какой-то переговорный процесс. Поэтому сами по себе переговоры, я считаю, отрицать бессмысленно. Да, вот говорят, нет, мы же не Зеленский. Зеленский себе запретил вести переговоры, да. Переговоры могут быть, но вот вопросы доверия раз, и вопросы гарантии два. Тоже Путин об этом говорил в интервью не так давно, да. Он говорил о том, что ну, а гарантии-то какие могут быть? То есть просто обещаний, как было раньше, не хватит. Это должны быть какие-то очень жестко проработанные и очень серьезно контролируемые гарантии. Пока, к сожалению, я просто не вижу на Западе людей, готовых к переговорам. Вот мое личное мнение, Путин готов к переговорам. Вообще, как бы, вся, так сказать, вся история его правления показывает, что он как раз скорее склонен к переговорным путям решения проблем. В конце концов, слушайте, 20 лет он искал возможности как-то договориться с Западом. 20 лет. Это факт, как бы, да что его отрицать, да? Ну, вот, собственно, и все. А все, что происходит сейчас, это, в общем-то, сказать, такая крайняя абсолютная мера. Вот это понятно. Поэтому почему бы и нет?
Да, а что происходит? Нет. Вот мы наблюдаем два таких совершенно разных процесса. Вот одни, как Папа Римский, предлагают Зеленскому поднять белый флаг. Вторые, как Макрон, подталкивают в спину и пытаются угрожать России войсками НАТО и отсутствием красных линий. Потом президент Латвии, он еще дальше идет и, уже перефразировав латинское выражение, Карфаген должен быть разрушен, заявил, что Россия должна быть разрушена. Вот как вам такое?
Ну, я православный христианин, с Папой Римским у меня есть вероучительные расхождения, но Папа Римский поумнее будет и Макрона, и уж тем более латвийского президента. Это совершенно точно, да? Папа Римский при всем при том, как бы очень влиятельный человек, собирающий информацию, так сказать, отовсюду обо всем, и, мне кажется, в любом случае чувствующий и понимающий тенденции. Лидеры стран Балтии, ну, если честно, в основном просто психопаты. Да, что касается Макрона, ну, что-то его тоже понесло, и мне кажется, он находится в какой-то вот суете, он не понимает. Ему что-то хочется сделать великое, а великое не получается. Вот, его это раздражает, да, и он начинает вот выдвигать одно за другим какие-то совершенно нереальные вещи, то он сейчас вот соберет какое-то войско и пойдет на Россию, да, то еще что-то в этом роде. Кстати, вот все ждали, так сказать, решения. Но Туск, Шольц и Макрон встретились, ну и что они там решили? Ну, по крайней мере, мы ничего не услышали. Хотя там, да, вот есть, пришли какие-то новости, что Германия и Польша будут создавать, значит, силы быстрого реагирования, куда они там быстро реагировать собрались. Они уже как-то собирались быстро отреагировать перед Второй мировой войной, вот. Но потом это случилось так, что Польша ополовинилась, как бы, да, и все их надежды на Гитлера, это самое, да, канули в лету. Вот, но я думаю, что Папа Римский здесь просто тоньше чувствует ситуацию. И, кстати, в любом случае, чтобы там, как бы его там не поливали, как бы его там, так сказать, сейчас вот не оскорбляли за это, да, на самом деле его мнение потихоньку будет иметь влияние, например, скажем, на мнение католических стран в Латинской Америке, на мнение католиков в некоторых других странах Европы, Вот, может быть даже, так сказать, на мнение униатов, там, греко-католиков на Украине. Хотя их епископы греко-католические очень быстро там от всего отреклись, сказали, нет-нет-нет, значит, война до победного кольца, конца и прочее-прочее. Кто может стать посредником? Вот, опять же, зачем он сказал это? Ну, за тем, что, значит, блаженны миротворцы. Вот, и я думаю, что он, в принципе, хотел бы поднять роль, значит, Римского престола, если бы вдруг ему удалось стать посредником этих переговоров. Но пока я так не вижу, что ему кто-то это позволит сделать. Но то, что он это сказал, это уже интересно.
Да, но Макрон, если вот просто закрывать эту тему, он же ведь, по сути, такой наглядный пример того, как, ну, мельчают лидеры. И вот этот дефицит предводителей, он вот реально ведет к катастрофе. И мы это наблюдаем сейчас.
Ну, самый наглядный пример того, как мельчают лидеры, является Зеленский. Вот. И там дальше, так сказать, с ним... В топ-10, так сказать, входят там все президенты Прибалтики там, и так далее, и так далее. Но это реальная проблема. Я, собственно, вот когда на один из первых вопросов отвечал, я сказал о проблемах, профессиональных проблемах и американской дипломатии, да. Я считаю, что они по целому ряду вопросов, например, скажем, российско-китайские отношения, в том числе, да, совершили ряд грубейших ошибок. Вот, значит, несколько десятков лет все говорили, что нельзя допустить сближение России и Китая, а делали все, чтобы сближение России и Китая происходило. Вот. Но это как? Это непонимание в том числе. Но в Европе вообще катастрофа, реальная катастрофа. Там, собственно говоря, вообще людей с масштабом мышления, людей самостоятельных я вообще не вижу. Их вообще не осталось. Это какие-то клерки или какие-то вот действительно такие люди типа Макрона там с замашками Наполеонов, но совершенно без ресурсов для того, чтобы в том числе интеллектуальных, для того, чтобы эти замашки хоть как-то осуществить. Есть в этом проблема, несомненно, да, она существует. Но что делать, как бы, да, за неимением герба, что называется, пишем на обычный. Посмотрим, что будет с выборами в Штатах, да, я думаю, что все равно это будет важно, как ни крути. Вот, ну, а вот Европа, да, Европа вообще угасает, если честно. На мой взгляд, даже хуже, чем можно было ожидать. Она реально угасает. Это суета, это агрессивность, перемешанная с какой-то, с какими-то глупыми этими, значит, новыми якобы ценностями, вот все эти извращения узаконенные, они мечутся из угла в угол. То им зеленую экономику подавать, так сказать, то они собираются наступать на Россию на танках, то еще что-то. Да где зеленая экономика, где танки, где демократия, так сказать, где война и прочее, прочее. Я думаю, что они потерялись, они серьезно потерялись, потому что они перестали быть самостоятельной цивилизацией. Вот это евроатлантическое единство лишило их, если хотите, такой, знаете, исторической потенции. Они все передоверили американцам, как бы, да, и превратились в ничто.
Вот интересно, если у вас ответ на такой вопрос, который такой уже емкий, кристаллизованный, сбитый. Вот недавно вспоминали 10 лет после Майдана в Киеве, и сегодня живем, в общем-то, в реальности, которая во многом произросла из огня этих событий. Вот есть у вас этот четкий ответ, а почему все же Украина пошла под откос, и что стало этим главным триггером, главной причиной?
Ну, с Майданом, мне кажется, все довольно просто, да. Все-таки это была ситуация спровоцированная, по большому счету, очень хорошо подготовленная из-за рубежа. То есть можно ли, например, было бы его избежать? Да запросто, абсолютно. Можно ли было решить вопрос уже тогда на Майдане? Ну, тоже можно было. Я довольно много работал по постсоветскому пространству, в том числе вот в эти дни находился в Киеве, вот прямо непосредственно там. Вот. Я вам могу сказать, что если бы Янукович поступил так, как поступил Лукашенко, ну и не было бы никакого Майдана, и разогнали бы их всех, да. Ну, что касается, так сказать, крови, ну, понимаете, те реки крови, которые пролились потом и льются сейчас, они вообще ни в какое сравнение с тем насилием вынужденным, которое тогда надо было государству украинскому, так сказать, проявить, они в принципе не идут. Но если чуть поглубже, просто про это и так все, так сказать, да, много сказали, но если чуть поглубже, все-таки, мне кажется, есть одна проблема. Значит, несостоятельность украинского государственного проекта. Он слишком противоречив, он на самом деле не укоренен в истории и при этом еще лишен действительно серьезного лидерского потенциала. То есть он внутренне, так сказать, крайне конфликтный. Да, он делил людей на Украине на правильных и неправильных, там правильных, в принципе, неправильных. И плюс ко всему, все, что они придумали, вместо того, чтобы стать, в общем-то, ну, скажем, таким мостом между Востоком и Западом, они придумали взять и встать на сторону Запада. И вроде бы как, причем поперек даже собственной истории, и думали, что как бы это, вот это участие в большой политике, глобальной, оно им обойдется, так сказать, бескровно. И, ну, если совсем по-простому, а и плюс еще лидеров нету, да, плюс еще, так сказать, кадровый потенциал слабый. Если совсем по-простому, как бы, да, не хватило ни истории, ни системы, так сказать, ни ума для того, чтобы удержать то, что им, значит, упало в руки после распада Советского Союза в нормальном рабочем состоянии.
Я еще почему задал этот вопрос, хотя, казалось бы, он не совсем остро стоит в нашей повестке, больше такой ретроспективный, а потому что мне кажется, что следующий шаг после него – это задать вопрос, а возможно ли еще возвращение Украины к себе самой? А это ведь тоже к теме переговорного трека имеет отношение. Вот возможно ли возвращение Украины к себе самой?
Ну вот главная проблема, вот она именно в том, вот чем я закончил. Украина сама не понимает, кто она, вот к себе самой. Главная проблема, это, знаете, как человек. Вот, например, человек недостаточно зрелый, он вот все время мечется, да, и у него смятение в душе. Он сам не может понять, кто он, так сказать, да так, сяк, или туда-сюда. Вот Украина находится в внутреннем противоречии между западенским бандеровским проектом, антироссийским, так сказать, по своей сути, и между исторической реальностью, в которой Украина была частью огромного имперского проекта, и, собственно, она была очень успешной его частью, да, всегда причем, да, и между вот этой вот моделью, например, которая там вроде напрашивалась после распада Советского Союза, стать, так сказать, некой вот такой нейтральной буферной зоной, которая бы в себе сочетала, как бы, да, все плюсы, но при этом избегала бы минусов. Украина не понимает, кто она. Сейчас она свалилась в откровенную, так сказать, такую самоубийственную агрессивность и в то, что якобы смысл существования Украины – это бороться с Россией. Это самоубийство. Поэтому, чтобы вернуться к себе, надо прийти в нормальное состояние. Да? Это все равно, что человека, находящегося в психозе, да, ему что-то рассказывать, уговаривать. Его сначала надо привести в состояние, в котором он начнет себя осознавать. Проблема Украины в том, что она так себя и не осознала. Вот в этой идеологической пустоте, которая появилась после распада Советского Союза, значит, верх взяли очень агрессивные, местами психопатичные люди в части идеологии, а в части управления люди невероятно коррумпированные, которые мимо своего кармана, так сказать, ни одной копейки не пропустят. Да, и это вот на самом деле большая проблема Украины, украинского государства. То есть надо себя переосознать, переучредить Украину, тогда можно найти что-то такое, так сказать, стабильное и новое. Вот в этом состоянии, в котором она сейчас, она всегда будет просто расходным материалом для Запада до тех пор, пока ее не расходуют по полной программе.
Иногда в Беларуси можно услышать, если бы в 2020-м все пошло иначе, было бы как на Украине, я правильно понимаю, что вы с этим согласны?
Я с этим согласен, да, я более того скажу. Если бы когда-то Лукашенко не пришел к власти, да, вот, например, оставалась бы вот эта вот, так сказать, элита такая позднесоветская, абсолютно продажная, ну, кто знает, может быть, Белоруссию тоже довели бы до этого состояния. Потому что вот эта вот идея фикс, в том числе, о которых я говорил, там, которые там навязывали люди типа Бжезинского, идея фикс воевать с русскими руками таких же, так сказать, славян, украинцев, белорусов, эта идея фикс их никогда не покидала. То есть вообще для них это надо тоже признать, наши тоже ошибки признать. Они, к сожалению, добились того, что мы друг друга убиваем. Они этого добились. Конечно, им гораздо удобнее руками украинцев убивать русских, да, или руками русских убивать тех же русских, или украинцев и тех же украинцев, да, они бы, конечно, с радостью к этому, в эту кровавую кашу белорусов затащили бы, да, без проблем. Ну, то есть я думаю, что оно так бы и было, а после 2020 года так было бы совершенно однозначно, поэтому Лукашенко, так сказать, как его там не обсуждают, так сказать, чтобы там ему там это самое в претензии не ставили, надо просто понимать, опять же, надо быть, ну, как бы, состоятельный человек, он видит не то, что ему хочется, а то, что есть на самом деле. А вот на самом деле Лукашенко стабилизирует Белоруссию, да, это совершенно очевидно. Он не дает ей как раз вот скатиться, не дал уже скатиться вот в такие вот сценарии. После 2020 года это было вполне возможно.
Армения-Азербайджан. Вот Пашинян утверждает, что если Армения откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел и эксклавов, Азербайджан в конце недели начнет войну. И вообще мы вот видим, что вот это колебание вокруг мира и столкновения, вроде договорились, бумаги подписаны, но раскачка продолжается. Вот уже Столтенберг приезжает, мы наблюдаем, ходит, и уже Пашинян соответствующие какие-то заявления делает. Как вы видите этот процесс?
Ну, процесс тут тоже, опять же, к России вопросы, так как я все равно как бы российский, так сказать, гражданин и политолог, поэтому в первую очередь вопросы к нам самим обращаю. Да. Конечно, надо сказать, что Закавказье Россия, ну, скажем так, потеряла. Да, потому что сначала потеряла Грузию, потом фактически потеряла Азербайджан, потому что Азербайджан попала в сферу влияния Турции. А теперь фактически уходит Армения. Конечно, роль России во всех этих делах не является прям самой главной, но она очень значительная. Почему? Потому что приход Пашиняна, который был фактически ну, результатом тоже такой микроцветной революции, ну, наверное, можно было каким-то образом отследить, да, можно было каким-то образом его предотвратить. Дальнейшее сползание Пашиняна, так сказать, в сторону откровенного предательства можно было в какой-то момент, мне кажется, заблокировать, да. Мы тоже все как бы это в белых перчатках, там, чтобы никого не обидеть, там, да, как-нибудь так вот действовали. В итоге Пашинян сдал Карабах. А, кстати, я могу сказать, что я тоже по Закавказью работал, когда Пашинян только пришел к власти. В Армении уже говорили, что его привели к власти американцы для того, чтобы он сдал Карабах, а потом, чтобы Армению там затащить, значит, это, вытащить из интеграции с Россией, из Евразеса, ОДКБ. Так оно и получилось. Можно ли было что-то с этим сделать? Ну, на мой взгляд, можно, да. Но то ли руки не дошли, так сказать, то ли голова не додумала, там трудно сказать. Сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, что Пашинян, откровенный выпускник всех этих американских соросовских программ, да, он вытаскивает Армению из союза с Россией. Это так. Удастся ему это сделать, не удастся. Уже многое, к сожалению, удалось. И в данном случае здесь вот эта история с Азербайджаном, она, конечно, будет этому подыгрывать, потому что в Армении, значит, Пашинян и его окружение говорят, а вот Россия нас не спасла, а вот все виновата Россия. Хотя на самом деле мы предупреждали его много-много раз и предлагали компромиссные варианты и тем, и другим, и той, и другой стране. В свое время там была Минская группа по Нагорному Карабаху, и переговоры эти велись там, да, и предлагались им самые разные варианты. Вот все это они, как бы, все это они выбросили в эту мусорную корзину, и в самый последний момент тоже мы Пашиняна предупреждали, что будет вот так. А теперь, да, его, значит, активно окучивают натовцы, европейцы, и все те же песни. Мы, вы вступите в Евросоюз, там, да, с какого, так сказать, хрена, да, как они вступят в Евросоюз, каким боком, ну, не имеет значения. В значительной степени постсоветское население одно из самых внушаемых, значит, на этой планете, что тоже, мне кажется, требует еще своих исследователей. Они до сих пор бредят, такое ощущение, что 30 лет не прошло. Они до сих пор многие там, так сказать, все бредят там каким-то Евросоюзом, какими-то там еврокренделями и так далее, и так далее. Хотя главная цель – это встроить Армению тоже как инструмент в американскую политику. В итоге Пашинян не армянский политик, а антиармянский политик. Он готов пожертвовать Арменией ради интересов Штатов. Вот в чем дело.
Напоследок такой вот вопрос. Понятно, что 2024 год, мир следит за выборами, в первую очередь, вот Россия, США. Вот у нас тоже период очень важный. Это позади единый день голосования в Беларуси, имею в виду. Скоро у нас соберется обновленное такое всебелорусское народное собрание. Дальше выборы президента 2025 год. Это, конечно, особое событие. Все готовимся и понимаем, что это будет тоже такое своеобразное испытание. И все это вот в таком ядреном международном контексте, некоторые аспекты которого мы с вами уже затронули. Вот, Сергей Александрович, вы неплохо знаете Беларусь. Вот как думаете, вот где наш, так спрошу, фарватер, чтобы пройти этот путь, чтобы не потерять себя, а наоборот даже так, стать сильнее?
Ой, ну, я не знаю. Я, как бы, честно говоря, считаю, что, в общем, основные там какие-то технологические задачи были решены в 2020 году. Вот тогда было принято достаточно твердое решение. И, в общем, движение вот в этом направлении, мне кажется, оно с точки зрения стабильности, да, оно Белоруссию будет и дальше удерживать. Что касается внешней политики, ну, опять же, там, я думаю, что союзное государство России и Белоруссии, как это не банально звучит, да, это перспектива. Это перспектива для развития, потому что, еще раз повторю, как бы, ну, во-первых, многие вещи уже поздно даже обсуждать, вот, и не имеет смысла, но самое главное, мы видим это на примере Украины, для Запада все мы расходный материал. Все мы, так сказать, это просто те, кто при каких-то обстоятельствах согласился бы, как бы, да, быть для них расходным материалом. Беларусь не согласилась, как бы Россия не соглашается. Я думаю, у нас есть перспективы. На самом деле, здесь унывать не надо, это совершенно точно. Унывать не стоит, а дальше делай, что должно, и будь, что будет.
Сергей Александрович, спасибо большое за участие в нашей программе.
До свидания.
Спасибо.